рада приветствовать вас, дорогие радиослушатели. Меня зовут Анна, и я уверена, что сегодняшний прямой эфир вы ждали с нетерпением, так как мы продолжаем изучать влияние планет ведической астрологической системы и рассматривать их духовную суть под руководством Дмитрия Бутузова, астролога с большим опытом и преподавателя с большой мудростью. С радостью ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или писать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Но я передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, радиослушатели Ведорадио. А сегодня мы будем продолжать рассматривать тему наивысшего предназначения по планетам. Потому что почему наивысшего? То есть есть по планетам энергии, за которые она отвечает, каждая из планет. То есть, например, мы сегодня будем рассматривать планету Луну. На санскрите эта планета называется Чандра. Даже правильнее будет не планета, а граха, потому что граха тоже это в переводе санскрита это захватчик. То есть это та личность во Вселенной, которая захватывает особые энергии в этом мире. То есть она за них отвечает. И именно Луна отвечает у нас за такие качества, как спокойствие, умиротворение, дружелюбие, интуицию, эмоции. То есть если вы увидите человека с проявленной энергией Луны, это, как правило, могут быть женщины, потому что Луна это больше женская планета, и понятно, что она может проявлена быть и в мужчинах, но чаще она все-таки присуща женщинам, поэтому мы видим, что женщины, они такие дружелюбные, очень интуитивные, эмоциональные. А Луна у нас также отвечает за воображение. То есть очень много женщин, которые занимаются таким творчеством, как рисование, очень могут много себе воображать всего, то есть как с позитивной стороны, как и с негативной. Также Луна — это у нас милосердие, смирение, забота, служение. И за такую личность, как мама в нашей жизни, также у нас отвечает Луна. Но так как мы сегодня рассматриваем с вами наивысшее предназначение, нам надо раскрыть из этих всех качеств такие наиважнейшие, я их так называю, потому что понятно, что можно развивать спокойствие, умиротворение, и это хорошо, но есть те качества, которые надо, и те какие-то внутренние преграды у нас, которые нужно развивать, и которые, в принципе, будут и способствовать даже тому же спокойствию и умиротворению. То есть надо найти, что стоит первично в основе нашего развития. И вот одно из таких качеств по Луне — это бескорыстие, то есть которое я выделяю практически на первое место, его ставлю. Луна у нас, она находится в сердечной чакре, и она также у нас, так как это сердце у нас отвечает за любовь, поэтому в каком-то смысле Луна — это планета, которая вместе с Сатурном, они экзальтируют в сердечном центре. Экзальтация — это наивысшая точка силы планеты, то есть они там очень хорошо себя чувствуют. Это означает, что любовь в этом материальном мире проявляется через две этих энергии. До Сатурна мы еще дойдем. Пока вот подумаем по поводу именно планеты Луны, почему же через эту энергию проявляется любовь в этом материальном мире. И одно из таких качеств, которое именно способствует проявлению любви, это бескорыстие. Мы можем увидеть, например, таких личностей, как Мать Тереза. То есть Мать Тереза — это женщина, да, которая олицетворяла, на мой взгляд, практически наивысшую степень вот этой лунной энергии, божественной даже уже энергии, которая проявлялась у нее в чистом виде. И даже у нее есть одна из таких фраз, что она говорит людям, что отдавайте миру все лучшее, что есть у вас, но при этом, даже если вы это будете отдавать, то вам этого будет недостаточно. Но в любом случае, она продолжает, да, что продолжайте отдавать все, что лучше, все лучшее, что вы имеете. И вот концовка, она удивительная, эта фраза, что она заканчивает ее таким очень глубочайшим смыслом. Она говорит, и в конечном счете вы поймете, что все происходило между вами и Богом. И никогда это не было отношением между тобой и ими. То есть это вот в этой, вот в этих, вот в этой фразе есть очень глубинная такая суть вообще этого качества бескорыстия. Потому что если сейчас мы задумаемся, то ну что значит служить бескорыстно? Да, вот что-то, что это надо что-то делать, и при этом, чтобы мотив был настолько чистым, чтобы человек не думал в это время вообще ни о себе, даже ни на песчинку, ни на граммик, ни на капельку, да, то есть это должна быть чистейшая мотивация вот в этом смысле. И если сейчас задуматься, то это сделать реально очень тяжело, потому что почему? Мы что-то делаем, это может, у нас мотив может быть, а может быть нам захочется выслужиться перед каким-то человеком и что-то проявить, какую-то заботу о нем, служение. А может быть это будет какие-то, например, там какая-то мотивация, например, что захочется, чтобы человек был зависимым или должным в чем-то. То есть это такая даже подсознательная программа, которую человек сразу же может и не отследить, но в реальности она будет проявляться именно так. Это может быть мотив, например, чтобы получить духовное благо даже. То есть это вроде бы возвышенный мотив. То есть я хочу получить духовное благо. А от этого я что? Я узнаю, что мне надо учиться бескорыстно служить этому миру. Я это пытаюсь сделать, но мотив – это благо, мое личное благо. И это уже вносится в этот мотив, да, уже долька корысти. И так мы можем перечислять очень долго, то есть это может быть и улучшить судьбу, и желание быть хорошим для всех, и там получить какое-то вознаграждение, это в принципе не важно. То есть мотивы могут быть разные, могут быть более возвышенные, могут быть не слишком возвышенные, но в итоге в них уже может прослеживаться корысть какая-то. А здесь мы видим вот в таком же, даже вот в этой фразе, которая говорит именно мать Тереза, да, что отдавай, то есть ты будешь, ну, что она говорит, что человек будет видеть все равно, что этому миру все недостаточно, и что здесь ключиком является, какой внутренний эмоциональный позыв является ключиком определения то, что есть у нас какое-то корыстное служение или есть бескорыстное служение этому миру. И ключиком является именно такое, как чувство, как ожидание. Вот ожидание – это в первую очередь то, на что обратить нужно в самом начале. То есть если у нас есть какой-то мотив, мы что-то хотим сделать с каким-то мотивом, ожидаю ли я сейчас что-то вообще от этого действия? Может быть, у меня есть внутреннее ожидание признания, благодарности. То есть это еще выше, да? То есть ожидание – это даже выше, чем мотивация. Может, это будет какие-то там разные там ожидания, там, которые именно сами проявляют этот корыстный мотив, это могут быть любые ожидания. Но вопрос в том, что без ожиданий практически, если сейчас задуматься, то мы можем понять, что в любом случае, в повседневной жизни, особенно я говорю как за себя, то есть я очень часто это отслеживаю в себе, что да, вроде бы что-то делаешь, вроде бы как-то себя проявляешь, но все равно ожидание, оно есть. И как это проверить? Да вот что-то даже сделал, а человек, например, не сказал спасибо. Да вот просто не поблагодарил, а ты там ему делал там... Вот у меня недавно как раз была такая ситуация. Ко мне обратился знакомый, я ему сделал там там он на расстоянии был, я ему сделал там консультацию, аудиоконсультацию, там очень срочную, и даже не получил ответ благодарности. И вот в этот момент происходит, скажем, такое вот разрушение вот этого бескорыстного, как, допустим, как иногда человек думает, мотива, потому что а почему нету благодарности, то есть начинается сразу же, может быть, какая-то внутренняя претензия или еще что-нибудь, а может быть, нету признания, может быть, нет уважения, может быть, ты что-то сделал бескорыстно, с любовью, тебе просто это кинули еще в грязь в лицо, то есть это ситуации могут быть разные. И вот в этой фразе, когда вот мать Тереза говорит, да, давай миру все лучшее, что у тебя есть, и тебе, и этого, вернее, будет всегда недостаточно, то есть в любом случае, но в любом случае продолжай отдавать, и ты тогда поймешь, что все, что происходило, это отношение между тобой и Богом. То есть любое, получается, наше действие, которое мы совершаем, к любому человеку его нужно делать с позиции подношения именно этого действия к Богу. Тогда это действие приобретает такой чистый мотив, то есть оно очищается само по себе уже, сразу же очищается, потому что любая вот эта мотивация, в которую включается уже духовная искорка какая-то, она очищается, из этого мы видим, что бескорыстие, оно имеет место в нашей жизни быть, но только тогда, когда есть какая-то все-таки божественная энергия в этом действии. Поэтому возникает другой вопрос. То есть, а если я сейчас этого делать не могу? Ну, вот не могу, не получается у меня, но все равно вот хочу для себя, и тут для себя, и тут для себя, и хочется и признания, и благодарности. Лучше служить так или вообще не служить? То есть лучше как бы делать действие бескорыстно, не делать действие, пока не научился, ну, пока вот это не обрел эту чистоту, чтобы его сделать бескорыстно, или пока делать как получается. И, конечно же, ответ — пока делать как получается. То есть пытаться — это и есть путь развития, путь эволюции, что человек узнает об этом, да, действительно, он понимает свой уровень, понимает, что внутри какие-то свои преграды, но с каждым днем он пытается отслеживать свои ожидания, свои мотивы, находиться в осознанном состоянии, тем самым он каждый день делает маленький, ну пускай маленький, но шажочек в сторону как раз-таки этого чистейшего качества бескорыстия. То есть это уже качество, которое, ну, я считаю, что если даже одно это качество в совершенстве у человека есть, то это уже можно его называть святым человеком. Поэтому это вот мы разобрали с вами одно из таких, ну, достаточно серьезных качеств, я считаю, что на которые нужно обратить внимание. И действительно, если это качество, оно развито, то тогда это отношение к живому существу можно назвать любовью. То есть именно любовь проявляется через этот чистый мотив без ожиданий. Потому что любовь — это свобода, любовь — это действие в одну сторону, где как раз-таки нету этих ожиданий, нету каких-то, ну, мотивов таких, да, каких-то своих собственных, эгоистических, личных. То есть хочется только удовлетворить партнера, сделать его счастливым. И вот в этом и есть такое как бы определение вот этого принципа любви, что любовь — это желание сделать другого счастливым. Все, это единственный мотив, почему человек делает какое-то действие. Хочу сделать просто другого человека счастливым. Вот. Второе качество, которое я выделил, это дружелюбие. Дружелюбие именно в том смысле, что не просто дружелюбие, которое, ну, как проявляется время от времени, да, то есть оно вот вроде бы есть какой-то человек, или если есть какая-то группа людей, где я себя чувствую комфортно, и вот я такой среди них дружелюбный, они все развиваются, они все достаточно гармоничны, мне с ними интересно, и вот я проявляю это качество. Нет, дружелюбие – это внутренняя тоже позиция, и она также должна распространяться на всех живых существ, на всех абсолютно. То есть нету, это тоже как позиция отношения к этому миру. И у меня так интересно была одна ситуация такая, что на учебе, там, где я учился, в проекте там «Психология 30-летия», школы, в школе лидерства и сотрудничества, у нас давали такое задание один день прожить, постараться пожить, вот, отслеживая вот это настроение дружелюбия каждому вообще живому существу, каждому насекомому, каждой там травинке, каждому там человеку, там, ну вообще ко всем живым существам. И всего лишь один день. Ну, я думаю, ну что, тут один день, в принципе. Один день-то несложно прожить, вроде бы как. Но Вселенная, она видит такое намерение, что вот он, человек, захотел один день прожить в таком настроении, в дружелюбии, и, как правило, она проявляет юмор и дает какие-то уроки человеку. И вот в том числе эти уроки даны мне были. Я как раз в этот день мне нужно было ехать там в поездку в другой город, и я там заказал себе маршрутное такси, и звонит мне таксист. В общем, я стою, в принципе, вовремя. Я смотрю на часы, то есть я успеваю. На остановке еще без 5 минут он мне звонит. И с таким чуть ли там не претензией, такой, там, даже с таким грубым таким отношением. Там, а где вы находитесь? Вы что, не знаете, вы на часы не смотрите там? Я говорю, я стою, вообще-то вас жду. И он так с таким дальше обратно, где вы ждете, вы что, там глаза там не имеете, там тру-тру-ту, там. И начинает так опять же в таком же настроении общаться. Я говорю, ну вот я на остановке жду там, где и договаривались. Оказалось, что этот оператор не ту остановку назвал. И в итоге он стоял, ждал на другой остановке, а я стоял на этой. И он еще приехал. И эта же ситуация продолжалась, он все равно такое ощущение было, что я там в чем-то виноват, он дальше продолжал такое-то настроение, взял у меня сумку, вырвал там такой претензии, недовольством, что-то бурча. И я начинаю уже внутри понимать, что мне тяжело к этому человеку проявлять вот это качество дружелюбия, то есть такого искреннего дружелюбия. И в чем урок, да, что внешне ситуации могут быть разные. То есть внешне, вот, допустим, да, если взять сейчас пример таких высочайших личностей, вот это особенно проявляется в жизни святых, у них обычно жизни не легкие. Почему не легкие? Потому что они своим примером, как правило, показывают нам, как нужно проявлять вот такие вот качества. Потому что если взять там, например, и в ведических трактатах есть очень много истории, и в христианских, даже взять того же Иисуса Христа, да, которого там били палками, там закидывали камнями, но его дружелюбие ко всем живым существам, его любовь была непогрешима в этот момент. То есть это означает, что это качество, оно внутренне не зависит от внешних событий. И если оно не зависит от внешних событий, значит, по большому счету, оно становится практически постоянным. Но от чего оно зависит? Оно зависит от того, чтобы мы видели за этим всем происходящим, за этим происходящим какой-то божественный замысел. Вот почему эти качества, они считаются более, ну, как бы возвышенными, да? То есть, если, например, спокойствие, что такое спокойствие? То есть, это и есть, в принципе, то состояние, вот мы сейчас дальше это будем... Дальше мы будем про него говорить, это будет качество полного принятия, но здесь еще надо один момент добавить, что мир сейчас, он сосредоточен на положительных эмоциях. Сейчас все тренинги, особенно ну, такие обычные западные психологи, они там NLP, там техники, они говорят, улыбайтесь, выражайте эмоцию, говорите очень звонко «здравствуйте», там с улыбкой такой, там вкладывайте в любое свое настроение, какой-то позитив, оптимизм, там проявляйте вот эти высшие позитивные эмоции, и все будет хорошо. И действительно, для общества, которое находится в невежестве, то есть где там человек очень ходит такой унылый, угрюмый, конечно же, эта техника будет как раз-таки в самую точку, да, если ты угрюмый, то взбодрись, скажи там, улыбнись этому миру. Заряди этот мир позитивной эмоцией, выражай их там как-то там. Также в этих тренингах там, я помню, был на подобном тренинге, вот там все стоят, такие уже чуть ли не спят, все уже застыли там вот уже вот в этом всем, в этих своих положениях, уже никому ничего не интересно, то есть пришла лень, пришла апатия, и этот тренер берет, так все взяли за руки, и там пошли, там нам радостно водить в хоровод, нам радостно водить в хоровод. И все так вот водят этот хоровод и кричат вот эти вот всякие слова такие. И да, действительно, эта энергия, она поднимается. Но что человек делает? Он выходит из гуны невежества. И заходит в какую гуну? В гуну страсти, потому что именно сосредоточенность на положительных эмоциях – это гуна страсти. Но, как вы, я думаю, многие знаете, что гуна страсти – это тоже не самая высокая гуна, к которой мы можем стремиться. У нас есть гуна страсти, есть гуна благости, есть гуна невежества. То есть вот они идут… Вот гуна невежества – это самое такое низкое проявление энергии. Это как раз-таки апатия, лень, уныние, скорбь. А страсть – это как раз-таки уже то состояние, где человек он взбудоражен каким-то мгновенным эффектом наслаждения, каким-то своим статусом, эмоцией какой-то. И благость – это состояние спокойствия, умиротворения, счастье безусловного такого, где счастье, которое не зависит от внешних обстоятельств. И как мы видим, что в благости это есть состояние спокойствия, где уже ум, он умиротворен, и он не зависит от каких-то внешних событий. А что происходит там, когда человек сосредотачивается свое внимание на положительных эмоциях? Так как положительная эмоция, она ему начинает доставлять счастье, то есть он понимает, да, классно, классно, то он к этим эмоциям привязывается. И вот в этом есть опасность, что, например, человек поехал на море, например. И понятно, что он жил здесь в серой такой жизни, да, где работа, дом, ничего, в общем, интересного нет, приезжает на море, там пляж, солнце, радость, море, да, всякие кораблики, поездки, все очень весело, все насыщено, краски жизни проявляются с каждым днем все больше и больше. И когда приходит время прийти домой, ехать домой, что происходит? Если человек привязался к этой положительной эмоции, то происходит откат, то есть это маятник качается в сторону негативного проявления эмоций, и такая наступает такая полудепрессия. То есть уже такое состояние какое-то не очень, о, сейчас опять на работу, сейчас опять это. И люди живут такими маятниками. То есть вначале положительная эмоция, привязался, жизнь дает какую-то негативную эмоцию, произошел откат, положительная, негативная, положительная, негативная. И вот так вот вся жизнь и проходит по большому счету. Вот мы помним, что так живут очень многие люди, от праздника до праздника, там, от отпуска до отпуска. Но если мы говорим про счастье в гуне благости, оно находится, оно не зависит от каких-то временных промежутков, это состояние, оно более стабильное, то есть оно есть постоянно. И вот в этом состоянии и есть то чувство спокойствия. А спокойствие – это проявление чего? Это проявление полного принятия. То есть, когда человек, он принимает внешние какие-то события, как позитивные, так и негативные одинаково. То есть, если мы говорим про спокойствие, то как оно может проявляться, если человек реагирует, например, на негативное событие с позиции раздражения какого-то, или гнева, или обиды, или там он просто расстроился и плачет, то это уже от спокойствия далеко. Но обычно плачет он почему? Потому что он не принимает эту внешнюю ситуацию, которая приходит к нему. И вот здесь, опять же, что проявляется? То есть, если человек не принимает внешнюю ситуацию, то он просто не видит в этой ситуации какой-то замысел для него. Это самое, а кто причина всех причин, кто проявляет вообще эти замыслы? Понятно, что это все божественная энергия, которая распространяется во всем в этом мире, и она пропитана энергией любви. То есть, если человек это понимает, что все, что в этом мире, пропитано энергией любви, и даже если со мной сейчас происходит, ну, даже какая-то вроде бы на внешнем уровне негативная ситуация, и он это чувствует, что в действительности, ну, это свыше энергия, это забота над ним, то он не реагирует так жестко, так как-то негативно по отношению к этой ситуации. Хотя на внешнем уровне она ему и причиняет какую-то боль, возможно, и страдания, но внутри, в глубине души, он все равно сохраняет это спокойствие и умиротворение. И в этом и есть и заключается очень глубинный принцип этого развития в эту сторону. То есть это вот пример хороший здесь есть. Например, когда приходит ситуация, и кошка, например, берет своего котенка. Да, на внешнем уровне котенку некомфортно. Но, чувствуя любовь своей мамы, он висит в зубах у нее, болтается, она его куда-то несет, ложит, и все. То есть, у него, может быть, и внешняя ситуация, ему была дискомфорт, он бегал, там, прыгал, там, и что-то делал, тут раз его кто-то взял зубами и куда-то понес. Но это мама любящая. И он уже внутри реагирует на это спокойно. Спокойно висит. Но что чувствует, например, мышка, которую взяла эта же кошка? Такое же состояние внешнее. Внешне они одинаковые, то есть и котенок висит в зубах, и мышонок также висит в этих же зубах. На внешнем уровне состояние примерно одинаковое. Но что происходит у мышки? Депрессия, страх. Она не знает все, она понимает, что сейчас что-то будет. Она не знает даже, что будет. Может, сейчас ее съест, поджарит, сварит, что она сейчас с ней сделает? Не знает. Но знает, что, возможно, догадывается, что что-то, наверное, не совсем хорошее сделает. Вот так и человек. Когда приходит какая-нибудь ситуация, он не знает, что сейчас с ним будет. Он не знает, что сейчас дальше вообще как-то проявится, как у него это в жизни эта ситуация проявится, может, у него еще хуже все будет. А может, это страдание никогда не закончится, а может быть, еще что-то. И он начинает в этих догадках, это чистое страдание ума, и здесь о спокойствии, конечно, никакой речи не может быть. Поэтому полное принятие – это более высшее, скажем, состояние. И уже следствие этого идет спокойствие и умиротворение. Поэтому я это состояние выделил впереди. То есть, мы видим, что все состояния, что полное принятие, что дружелюбие, что бескорыстие, они все связаны, конечно же, с восприятием Бога в своей жизни. И по большому счету это и есть цель астрологии, чтобы через законы этого мира, через вот это знание, через этот свет, который проявляется, то есть свет, именно свет зрения, видения этого мира в другом проявлении. И приходит это понимание, по большому счету, что в этом мире без этой связи с абсолютной истиной практически невозможно быть таким счастливым, по-настоящему, в глубине души счастливым. И по большому счету это и цель всех вед, это не только астрология, как раздел, я имею в виду, джьотиша. Это цель всех вед, и здесь есть и у нас такие всякие притчи, есть вот как есть одна притча про беду, да, вот как даже обычные христианские притчи, которые олицетворяют этот принцип. То есть когда беда заходит в дом и кричит там, я отворяйте там ворота, то есть там я пришла. И люди смотрят и принимают ее, милости просим, беда, с улыбкой, дружелюбно, как мы, да, говорили. И беда, она удивляется. То есть она говорит, да вы что, меня не узнали, что ли? Они говорят, да нет, почему не узнали? Мы просто как радость в своей жизни, так и тебя, беда, мы принимаем и понимаем, что это все проявление руки самого Бога, а Он все в нашей жизни посылает только для пользы. И тогда беда посмотрела на таких хозяев, да, помялась и пошла по другим дворам, по другим домам. Что это говорит? Во-первых, это говорит о том, что когда человек уже освободился от вот этой двойственности, от развлечения, что радость он принимает, а беду он не принимает, тогда по большому счету, эти страдания, они становятся все меньше и меньше. То есть нету смысла Вселенной давать этому человеку какие-то ситуации для того, чтобы он их проходил вот в таком обучении. Потому что он уже это прошел. Единственный смысл только в этом всем есть. Когда человек у нас создан, хочет послужить этому миру, показав пример другим людям, как надо себя в таком состоянии проявлять, как надо, как в чем должно быть полное принятие. И такие люди вот это и приходят сюда для того, чтобы показать эти примеры, и как правило, мы их называем святыми. Поэтому мы видим, что жизни таких людей очень тяжелые, то изгнание, то какого-то палками там поколотят, то кому-то камнями обсыпят, то кому-то свинец в рот зальют, то кого-то гвоздями к кресту прибьют. То есть люди, они сразу же реагируют на таких людей очень, очень агрессивно, потому что, скажем, разные, ладно, не буду уже, это сейчас уже более такая, более глубокая тема, но мотивы и в духовенстве, и в мирском развитии у каждого разного, но здесь важно что еще понять, что понятно, что есть у нас боль на уровне ума. Это вот как раз-таки, где мы просто воспринимаем, оцениваем ситуацию. И здесь эту боль мы можем пройти, если мы будем развивать свое видение Бога везде и во всем. Но также задают очень хорошие вопросы, но хорошо, а если уходят близкие жизни, то как мы вот это, ну понятно, что мы принимаем это, понимаем, что жизнь, она такая вот устроена так, что нету здесь вечности, нету здесь вечных людей. В любом случае, придется когда-то расставаться с каждым родственником, с каждым человеком и с живым существом любым, которое здесь воплощается. Но все равно, даже это поняв, что этот весь божественный замысел, все равно не получается проявлять вот такое настроение спокойствия в этот момент. Все равно есть внутри эта боль, с которой тяжело справиться. И вот здесь как раз-таки веды говорят, что есть боль на уровне ума, где по большому счету человек сам причина этой боли. А на уровне есть боль на уровне разума. То есть на уровне разума как раз-таки она и проявляется в проекции отношений человека. Потому что там, где есть отношения, там не может быть просто так, вот раз, и это уже не норма будет, даже больше я скажу. Если человек там, у него, например, ушла там мама, он сидит, ну я хорошо, я принимаю, у него совсем ничего не ёкает внутри, и совсем ничего там, ну, не происходит, то это уже какая-то, какая-то будет, я считаю, проблема там. И как правило, эта боль есть. Но какой выход из этого? Веды говорят, что выход только время. Время проходит, месяц прошел, два прошло. Если человек правильно, опять же, настроен эту ситуацию, если он вот понимает вот эту всю природу божественного замысла, то тогда в любом случае, через месяц, через два, там, ну, максимум там, через три, любая такая боль на уровне разума, она просто лечится именно временем. И здесь беспокоиться не нужно. Вот таким вот образом мы с вами сегодня рассмотрели планету Луна. Ну как планету, не планету, мы сегодня рассмотрели, я просто именно запустил цикл такой по высшему предназначению по планетам, потому что как раз у меня сейчас и произошло, там я провел там пару вебинаров по поводу предназначения. Я уже говорил, что естественным предназначением человека является Солнце, то есть это естественная атма-карака, естественный показатель души, но у человека также есть еще индивидуальное предназначение по отношению вот к какой-то планете. То есть это та планета, которая временно в гороскопе занимает положение атма-караки. То есть это называется чара-карака. И чара-карака может быть любая планета. То есть именно атма-карака. Поэтому у кого-то это может быть и Луна. И для кого-то это может быть тема сегодняшняя, она очень актуальна. Вы, кстати, можете на моем сайте butuzov.pro зайти в раздел «Видео». И если вы не знаете свою атма-караку, планету, там прямо вот в самом... Вот мы сейчас его недавно, буквально, наверное, даже сегодня, или когда там его, они, в общем, выложили его. И там, зайдя на сайт, вы можете ввести свои данные и узнать эту планету. И для вас даже эти уже вот сейчас наши вот эти рубрики, они будут более даже полезны. Почему? Потому что если вы узнаете свою атма-каруку, то получается какая-то из этих энергий, она для вас будет еще более важнее даже, чем... То понятно, что мы сейчас говорим про вещи, которые про такие темы, которые важны для всех, по большому счету. Но все равно каждому человеку выделяется все-таки какой-то свой путь, свое развитие. И вот астрология, она в этом показывает, как путь предназначения, путь кармических задач. И Вот одна из таких задач это реализация себя по планете Атмакарака. Солнце это для всех, а индивидуальную свою Атмакараку вы можете узнать. Вот на этом я остановлюсь. Если есть какие-то у вас вопросы, задавайте.
Спасибо, Дмитрий. Спасибо, Дмитрий. Адрес сайта есть у нас на странице, на главной странице Веда Радио в конце записи о сегодняшнем прямом эфире, поэтому вы можете зайти, наши слушатели, и сделать то, что сказал Дмитрий. А я хочу поблагодарить нашего лектора, потому что из ваших уст, Дмитрий, ведическая астрология раскрывается не просто как подспорье в улучшении жизни и способ заглянуть в будущее, но и как глубокое знание, способное вдохновлять на духовные преобразования. Как раз вы сегодня затронули в конце эту тему страданий по уходу близких, и есть такой вопрос, который раскроет эту тему, я думаю, с другой стороны. Как найти грань между спокойствием и равнодушием, черствостью сердца? Ведь иногда от понимания, что все по воле Бога, не могу сопереживать каким-то ужасным событиям в мире или глубоко печалиться об уходе из жизни хороших и близких людей.
Очень хороший вопрос, очень хороший вопрос. То есть вроде бы мы сейчас говорим о спокойствии, умиротворении, но есть такое как бы другое чувство совсем. Я всегда спокойный, не могу проявлять другое качество, такое как сострадание к другим живым существам, видя их боль, такое равнодушие. И в каком-то смысле, если... Например, если мы сейчас мы говорим, например, про мужское тело, то есть мужское тело, оно менее эмоционально, оно больше способно вынести, переварить таких вот ситуаций. Например, когда уходят близкие, мы видим, что, да, понятно, что там плачут все родные, но плачут, понятно, что больше женщины, для них это огромное переживание. Мужчины, они более сдержаны, не проявляют эмоций, хотя в принципе в таких ситуациях можно, ну даже рекомендуется проявлять. А в каком-то смысле это еще будет зависеть от тела, но в действительности есть вот эта сухость внутренняя, которая проявляется через равнодушие. И это тоже, если эта сухость есть, то это тоже проблема. В астрологии есть такой элемент, это джала-татва, элемент воды называется. И он проявляет эту позицию чувственности. И есть люди, которые рождаются с поврежденным этим элементом. То есть у них в принципе проявляются вот эти чувства, любовь, сострадание. Им уже изначально очень тяжело, очень тяжело. И как... Наш учитель Санджай Рат в этом случае говорил, что в этом случае есть одна только рекомендация – гита бхакти. То есть изучение любовных взаимоотношений личности Бога с его спутниками, с его возлюбленными. И, допустим, где вы, если вы, например, в христианской традиции, вы изучаете отношения Иисуса Христа с его приближенными, как он к ним относился, как они к нему относились, какие там отношения проявлялись. То есть стараться медитировать на это. И вот эта медитация сама по себе, она будет потихонечку заполнять, потому что вот там, где вот это поражение джалататвы, то есть вот этого элемента, первого элемента воды в тонком теле, оно происходит оно олицетворяет, в общем, пустоту. Другими словами, сейчас не хочу загружать астрологическими терминами, но если так вот брать, просто это пустота. И чтобы эту пустоту заполнить, надо ее заполнять вот такой вот духовной энергией. Поэтому это временно проблема, но если человек, он идет по пути, он потихонечку возрождает в себе, то есть пытается изучать вот эти отношения, пытается как-то их проявлять в своей жизни, то потихонечку-потихонечку у него через молитву, через духовную практику у него, конечно же, это все реализуется. Поэтому если это проблема, то тогда она реализуется так. Но может быть такое, что если это мужское тело, то даже это может быть и норма в каком-то смысле. Потому что у меня очень много тоже на консультации были мужчин, которые... Ну, задавали этот вопрос, что у меня даже друг, у друга мама, когда уходила, он говорит, слушай, что-то странное состояние какое-то, вроде мама оставила тело, а, ну, как-то так вот, чтобы совсем там, я сейчас так, кажется, что-то там скорбил, там такой, ну, хотя, ну, он реально, как бы, он очень и чувственный, то есть где-то там может и поплакать даже там перед фильмом каким-то там, но вот так вот у него проявилось это. И не раз это я видел, поэтому в мужском теле, я даже считаю, в каком-то смысле это норма, но главное, чтобы это вот не было этого перебора с повреждением, как я уже говорил, первоэлемента воды в тонком теле.
Спасибо, Дмитрий. Ответ на все времена, молитва и изучение духовной культуры – это, конечно, помощь в любом нашем деле. И есть дополнение от нашей слушательницы Елены. Спасибо, Дмитрий, за такую чудесную медитацию на бескорыстие. Слышала, что в некоторых индийских семьях, где, по всей вероятности, очень близкие и глубокие отношения, не принято всякий раз говорить «спасибо». Видимо, это тоже признак бескорыстия. То есть никто не ожидает от других этой благодарности, но при этом… Благодарность всегда живет в сердцах этих людей. До сих пор не могу до конца понять это явление, но интуитивно понимаю, что это признак действительно бескорыстных отношений. Вот такое дополнение от Елены. И следующий вопрос, довольно большой, пишет нам девушка из Израиля. «Живу в Израиле, тут на улице много уличных кошек. Они никому тут не нужны, а плодятся и умирают тоже очень часто». На моих глазах. Я сама сильно болела, онкология, кома, и все это одна. Никто из близких особо не беспокоился. Мое сердце болит за уличных кошек. Я их кормлю, даю воду, делаю прививки. Люди не сильно хотят помогать. Около своего дома много кто кормит и заботится. А есть районы, где никто даже воду не поставит в такую жару. Что мне делать в плане действий и молитв тоже? Очень хочу помогать кошкам. Людям тут помощь не требуется. Государство делает все, что требуется. Это как раз, я думаю, вопрос о бескорыстии и объект служения нашего. Могут ли быть это кошки, или все-таки нужно стремиться служить Богу и людям?
Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. То, что проявляется, конечно же, сострадание кошкам, это хорошо, это неплохо. То есть это тоже живые существа. Пускай они, может быть, немножечко ниже по эволюции, по сознанию, чем люди, но это живые существа. И проявление к ним любви – это естественно. И если у вас, допустим, получается, вы видите, например, что более возвышенные живые существа, допустим, люди, они находятся сейчас в сытости, у них есть… там, кому им воду подать, то таким образом, и вы видите проблему, например, что есть страдания у этих живых существ, у кошек, то, в принципе, можно создать какой-то, например, какой-то проект, который будет помогать там этим живым существам. Но нужно понимать, что понятно, что это мир такой, что мир он... так устроен, что здесь будут в любом случае страдать и животные, и люди. И наша задача, конечно же, если у нас есть возможность действовать, то нам нужно действовать, потому что есть проявление ахимсы. То есть ахимса – это не насилие, которое проявляется в действии. Но есть также химса, то есть это насилие, которое проявляется без действия. То есть когда человек не действует, и живые существа вокруг страдают, то это проявление химсы. То есть это как раз-таки деградация идет сознания в этот момент, когда есть возможность действовать, но человек не действует. Поэтому то, что вы видите вокруг себя, то есть если у вас есть уже какая-то... внутренняя практика духовная, то есть вы развиваете себя в этом отношении, вы развиваете какое-то свое понимание более возвышенного мироустройства, и при этом вы видите, что у вас еще есть энергия, потенция и возможности помочь, то ну, это хорошо, это неплохо. Но нужно понимать, что в приоритете все равно надо ставить не счастье в этом материальном мире, потому что даже если кошки выживут, даже если люди выживут, то в любом случае, это не принесет им благо, если это просто будет жизнь ради жизни. Вот, допустим, взять ту же самую мать Терезу. То есть она лечила, но она лечила в молитвенном настроении. То есть вот те люди, которые с ней соприкасались, они автоматически излечались, и они автоматически обретали там веру в Бога, и даже то, что они выражали благодарность такой святой женщине, это уже их очень серьезная духовная эволюция. Поэтому ей, вроде бы на внешнем уровне это просто помощь на уровне здоровья, но в реальности это была помощь на уровне души. Поэтому можете попробовать этот процесс как-то одухотворить, я не знаю, может быть, с молитвой. Вот берете там водичку, прочитали молитву, если вам хочется проявлять это служение кошкам, то пожалуйста, не вижу здесь ничего плохого.
Спасибо за такой глубокий ответ. Очень удивительно, вы раскрыли эту тему с другой стороны, не просто как помощь ради помощи. Действительно, это очень важно. И от себя добавлю, что есть клуб «Благость» в Израиле. Если вы хотите найти своих единомышленников, можете найти их там. И следующий вопрос тоже про бескорыстие. Что есть правильное бескорыстие во благо для другого? Ведь иногда можно воспитать в человеке лень и желание легкой наживы, даря ему что-то бескорыстно.
Угу. Тоже очень хороший вопрос. Все верно. Мы, кстати, вроде бы, если я не ошибаюсь, его затрагивали немножечко на прошлой встрече, когда человек может служить другому и при этом порождать в другом потребительское настроение. И что здесь важно понять? Важно понять, во-первых, мотив. То есть, если мотив действительно чистый будет, то есть вот человек просто служит, просто отдает, то, как правило, этот чистый мотив, он проявляется, ну, по большому счету, практически ко всем живым существам. Почему? Потому что у человека есть вот это его стержень, его индивидуальность. И если... И вот это индивидуальное «я», оно проявляется в реализации каких-то своих желаний. Вот это, если оно не створено ложным эго. И истинное эго, это позиция души, оно реализуется желанием удовлетворить Бога в этой ситуации. И получается, что если мы проявляем любовь к живому существу, и мы должны понять, а к кому мы проявляем любовь? К телу этому? Что мы сделали ему, допустим, подарок? Если этот подарок, он является причиной его укрепления, его потребительского отношения, значит, этим самым подарком мы способствовали его деградации, этого человека. То есть, если он просто находится в ожиданиях, в потребительском отношении, и человек ему отдает. Это вот есть очень много мам таких, у которых сыновья уже по 30 лет, и они не работают, там ничего не делают, а мама всем отдает, готовит, служит, убирает, вроде бы как бы любовь проявляет, да? А что в итоге? А в итоге эта личность деградирует на уровне души, потому что душа, она может прогрессировать, только начиная тоже отдавать. И поэтому человек такой будет видеть. То есть, если у него это разум сильный, и при этом есть вот это настроение бескорыстного служения по отношению к этой личности, он будет видеть, что сейчас мое служение этой личности будет в том, что я его ограничу от своего даже общения, своего чрезмерного вот этого внимания, для того, чтобы ну, его сознание как бы стало намного на ступенечку выше. Если это касается близких отношений, например, есть отношения между там, другом и ну, между друзьями, в общем, да, то это, здесь есть очень такая хорошая формула для тех, кому тяжело будет понять, например, вот это настроение человека, находится ли в этом потребительском отношении. Просто посмотрите, в каком, ну, понаблюдайте, как он проявляет по отношению к вам ответное отношение. То есть, потому что между людьми у нас возникает взаимоотношение. Как я уже говорил, что бескорыстное вот это служение – это очень высочайший уровень. И люди очень часто попадаются на эту уловку, что они вроде бы пытаются бескорыстно служить, пытаются что-то делать, что-то отдавать, но в итоге, так как этот мотив еще не настолько чистый, это как правило, это мотив тоже идет от эго. То есть это может быть мотив просто желания быть хорошим для другого. Вот ему просто очень хочется быть хорошим всегда. Ему очень тяжело, он воспринимает, когда человек думает о нем плохо, когда он обижается, когда он как-то ну, себя проявляет, там, вот, допустим, тот же сын. Вот мама, допустим, ему скажет, я сегодня не приготовлю. И он сегодня обидится на нее. И она из-за того, что она хочет быть для него хорошим, она продолжает ему готовить, укрепляя его это состояние потребительское. Поэтому это проблема в реальности, если это так есть. И здесь нужно просто эту формулу применить, что просто понаблюдать, есть ли этот ответ, есть ли взаимоотношения в этих отношениях. То есть, если мы отдаем раз, если мы отдаем два, если мы отдаем три, если мы отдаем четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, а назад, ну даже там просто нету ну, какого-то, ну, какого-то обратного хода, то здесь даже вопрос не в том, что мы этот ход ожидаем. То есть вопрос здесь не в том, что мы его ожидаем, а мы в этот момент надо понять, что этот человек, он укрепляется в этой позиции. Просто в позиции потребительского отношения к этой жизни. И вот в этот момент нужно остановиться. Потому что это способствует деградации этой личности.
Оказывается, ну, столько важных вещей, подводных камней, на которые стоит обратить внимание. Лично я никогда даже не задумывалась об этом. Спасибо, что подмечаете это. И есть вопрос о дружелюбии. Одно и то же ли дружелюбное отношение к человеку и дружба с ним?
Одно и то же, еще раз, я не... дружелюбие и дружба с ним?
Да.
Нет, не одно и то же. Дружелюбие – это состояние сознания, которое проявляется ко всем живым существам. Дружба, если это в прямом смысле слова, это один из видов любви, это один из видов отношений, которая все-таки, ну, мы не можем, у нас, для нас не могут быть... ну, друзьями все прямо, то есть настоящими друзьями. Для нас не могут быть женами все, мужьями все. То есть есть виды любви, это нейтральные отношения, это отношения слуги и господина, то есть это отношения дружеские, это отношения родителей ребенка. И это отношения супружеские. Вот это все пять окрасок любви. И мы, как мы видим, что дружба – это один из этих видов любви. Оно проявляется, как правило, к какой-то личности, где мы развиваем эти отношения, пытаемся медитировать на эту личность, пытаемся как-то в нее, ну вот, пытаемся реально сделать ее счастливой. А дружелюбие – это состояние сознания ко всем живым существам, когда мы каждому живому существу относимся, как другое даже слово сейчас, ну, пытаюсь какое-то здесь подобрать.
По-доброму, может быть, подойдет?
По-доброму, да, ну, да, может быть, да. Ну, вот, может быть, да, хорошо, хорошее, в принципе, да, слово. По-доброму. То есть это состояние сознания просто, которое есть постоянно. Поэтому есть разница.
Спасибо за ответ. И последний вопрос на сегодня. Очень часто астрологи говорят о том, что улучшить влияние планет можно при помощи камней, мантр и прочих ритуалов. Хочется узнать мнение Дмитрия. Не будет ли более эффективным культивировать положительные качества, связанные с этой или иной планетой, или, как учит Олег Геннадьевич Торсунов, обратиться к духовной практике?
Очень хороший вопрос. Ведическая астрология, она дает разные варианты гармонизации положений, потому что мы понимаем, что судьба человека, она разная, то есть есть реально очень тяжелые ситуации. Есть ситуации, например, где человек, ну, вот он не может иметь детей. Ну, вот он пытается через врачей, через какие-то там, даже там, лекарей, целителей, там, ну, все что угодно он делает, он не может, у него это не получается. Говорить, допустим, что здесь, ну, просто какая-то духовная практика, она в этом поможет, из практики мы видим, опять же, да, она поможет, возможно, она поможет, но что нужно для того, чтобы она ему помогла? Для этого нужно отношения, чтобы были чистые с Богом. То есть тогда эта молитва, она начинает работать в полной мере, потому что у нас есть градация экспансии Бога. И вот если мы говорим про пурна, то есть про полные экспансии божественные, то обращение к ним, оно подразумевает, что у человека уже есть чистая мотивация. Он бескорыстен в своем обращении. И если это есть, тогда да, тогда это будет работать в какой-то степени, если это нужно, но работать как? То есть, если у человека есть чистое отношение к Богу, и он к нему обращается, то он в этом обращении подразумевает, что если сейчас ему ребенок этот не нужен, то, в принципе, он готов принять и такой разворот событий. Он уже изначально принимает любой поворот событий. Но если у человека все-таки есть желание иметь ребенка, и для него это, и он себя будет обманывать, если он скажет, допустим, что, ну, в действительности, я пускаю на все воля Бога, будет у меня ребенок или не будет, мне все равно. То есть главное, чтобы это, ну, главное, чтобы удовлетворить верховное живое существо. Если в этом будет какая-то подмена внутренняя, если в этом будет какое-то искажение, то есть нечистота, тогда таким образом, конечно же, это не будет работать. И ведические знания, то есть вот астрология, она говорит, что есть методы гармонизации, это, конечно же, мантра, то есть где мантра упая, где человек, соприкасаясь с энергией звука, он чистит свое положение в гороскопе, свое положение в судьбе. И в действительности оно так и работает, что если человек, он просто будет, например, сейчас читать какие-то мантры любые, там, ну, непонятно какие, да, там, ну, подряд все, то понятно, что это не сработает. Поэтому ведическая астрология, она... Это очень глубочайшая наука, которая, в которой каждая ситуация, каждое положение, каждая, ну вообще, ну, то есть в этой вселенной все на самом деле очень, ну как, достаточно очень, ну, глубоко все устроено. То есть это, знаете, как в телевизоре. Мы же не можем просто взять какой-то резистор из одного места, вткнуть в другое, он будет работать. Нет, так не будет. То есть надо четко знать, где надо выпаять, куда надо впаять, чтобы это все работало. Так и здесь. Надо четко понимать, что для этой ситуации, какой камень, какая мантра, какой там, что нужно делать для того, чтобы эта ситуация, гармонизировалась. И по моей практике эта методика, она работает в совокупности. Когда человек, во-первых, понятно, что принимает в своей жизни Бога, он видит за всем божественный замысел, как мы сегодня говорили, у него есть принятие этой ситуации. Принятие, это означает, что он готов пройти любой урок в этом. У него есть молитвенная практика, то есть он пытается все-таки одухотворить свой процесс своего развития. Он использует какие-то корректировки, допустим, через мантраупаи, то есть через чтение мантр. Он использует, допустим, если это необходимо, например, камни, и он, конечно же, меняет свое качество, которое было, по большому счету, как правило, это было изначально причиной того, что с ним происходит. Например, если у человека была гордыня, и у него, например, нету отца, и там у девушки закрытые все личные отношения, то понятно, что мы должны, изначально мы говорим, что у вас там, ну, подсознательная гордыня есть, там надо там, ну, есть рекомендации, которые четко, чтобы это все пройти, да. Понятно, что в первую очередь это работа с сознанием, работа с каким-то качеством своим. Но для того, чтобы это было легче проходить, для того, чтобы это было легче реализовывать, дополнительно еще дается мантра, дополнительно еще дается еще какая-нибудь упая. И понятно, что человеку дается рекомендация заниматься духовной практикой, и тогда в совокупности это дает позитивный результат. Потому что я все-таки не приверженец разделять эти все вещи. Что вот мы сейчас, либо мы только мантрами, то есть есть просто астрологи, которые чисто дают мантры. Вот к ним приходят на консультацию, вот для этого вам эта мантра, для этого эта мантра, для этого этого мантра. Все, идите практикуйте. Есть психологи, которые дают, избавляйтесь от гордыни, и у вас все будет хорошо. Есть люди, находящиеся на таком, ну, таком очень, ну, как я их называю, на фанатичном таком уровне духовном, которые говорят: ни о чем не беспокойся, читай молитвы, и все у тебя будет хорошо. Так вот это надо все совместить. Все вот эти три подхода, их надо совместить, и тогда это все, ну, принесет хороший результат.
Спасибо, Дмитрий, за этот подробный ответ и объективный ответ. И благодарю вас за сегодняшний прямой эфир. Напоминаю, что мы говорили о качествах, связанных с Луной. Это дружелюбие, спокойствие, бескорыстие. И мы с ожиданием ждем следующих встреч с вами и раскрытия новых качеств, новых планет. Спасибо вам.
Спасибо, всех благ вам.